Здравствуйте, я Марина Скорикова, и мы на канале Сапере Ауде. Это проект Школы гражданского просвещения. В разных форматах мы рассказываем о событиях, тенденциях и явлениях глобального мира. Еще в середине 20 века фантаст Айзек Азимов сформулировал 3 закона робототехники с надеждой, что в будущем они помогут сохранить контроль над машинами. Сегодня это будущее уже наступает. Искусственный интеллект пишет книги, играет в шахматы лучше гроссмейстеров и проникает во все сферы нашей жизни. Но кто задает направление этого развития? Политики, люди науки, бизнесмены или технологии начинают писать эти правила сами? Мы поговорили с экспертом по безопасности Николаем Квантелиани о том, может ли ИИ мыслить как человек, зачем государствам нейросети и как сохранить человеческую автономию в эпоху интеллектуальных алгоритмов. Разговор не столько о технологиях, сколько о нас самих, об ответственности, об этике и о будущем. Смотрите интервью, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Коля, во-первых, большое спасибо, что согласился со мной поговорить, и сразу извиняюсь, если мои вопросы будут несколько банальными, потому что, с одной стороны, кажется, что про искусственный интеллект уже сказано все, но какие-то базовые вещи хочется еще раз проговорить, потому что тревожность, знаешь ли, развивается. Да? Айзек Азимов нам 3 закона робототехники 100 лет назад выработал, но что-то пошло не так. Да? И сейчас мы видим, что, в общем, за день меняется все больше, чем за предыдущие годы, и такое скачкообразное развитие нейросетей, искусственного интеллекта и все, что вокруг связано. Скажи, а кто задает это направление? То есть вот это политика, это бизнес, это научные лаборатории, или это вот само по себе как-то развивается?
Мы видим, что, с одной стороны, для того, чтобы развитие пошло искусственного интеллекта, потребовались дополнительные шаги в развитии технологий. На самом деле, работа над искусственным интеллектом ведется давно, но общедоступным он стал вот недавно, буквально пару лет назад, когда каждый может купить подписку или воспользоваться бесплатной версией и, соответственно, попробовать повзаимодействовать с искусственным интеллектом.
Он уже делает что-то гораздо лучше людей. Там, играть в шахматы, да? Но мы это видели еще, когда там Каспарова нейросеть-машину.
Тогда еще не было нейросети, тогда был суперкомпьютер.
Суперкомпьютер, да. Но уже тогда, в общем, были звоночки. Сейчас уже практически во всех сферах искусственный интеллект побеждает человека. В чем человек пока еще лучше искусственного разума?
Ну, это сложно говорить, потому что в текущий момент мы все еще говорим о том, что искусственный интеллект не побеждает человека в чем-то, потому что все равно просто пересобирание той информации, которой мы обладаем. То есть единственное отличие заключается в том, что у искусственного интеллекта больше база данных, и дальше вопрос, насколько эффективно алгоритмы обращаются и генерируют что-то новое из того, что было. И, по сути, получается, мы здесь можем говорить, что есть разный искусственный интеллект. Общедоступно — это, конечно, генерация текстов, картинок и так далее. Но также есть искусственный интеллект, который позволяет заниматься вычислениями, допустим, либо как вооружение. Потому что, в принципе, если у тебя достаточно развитая система искусственного интеллекта, то, допустим, если мы говорим с точки зрения безопасности, можно спокойно, с легкостью, быстро взломать любую систему. И тут, опять же, возвращаясь к первому вопросу, на самом деле в текущий момент мы видим несколько слоев. Один из них — это гонка вооружений, когда у нас есть крупные игроки, такие как США, Китай, Европейский Союз, Россия, которые инвестируют в то, чтобы технология развивалась. И, соответственно, чем больше у тебя искусственный интеллект, мощнее, успешнее и так далее, тем, соответственно, ты можешь побеждать другие страны. Лучше предсказывать какие-то события, лучше прогнозировать, как будет развиваться фондовый рынок и так далее.
А что касается вот то, что называется мышление, да, интеллект, разум, и мне кажется, что это нас немножечко сбивает, потому что как будто бы у машины есть свое мышление. Но что это такое? Это действительно какой-то разум или это имитация очень хорошая?
Пока все еще имитация, но мы видим, что технологии развиваются достаточно быстро, и, соответственно, мы вот с точки зрения сингулярности, допустим, то мы недалеко от того предсказанного будущего нашими фантастами. Того же Айзеком Азимовым.
Вот, расскажи, пожалуйста, вот сейчас стало страшно немножечко, но очень любопытно. А что ты имеешь в виду под сингулярностью и как это может вообще все дальше развиваться?
По сути, это развитие технологий, то есть мы говорим о том, что технологии развиваются, и в какой-то момент развитие технологий нас спасет. То есть, условно говоря, когда мы говорим, что искусственный интеллект – это что-то страшное, то, по сути, у нас много чего влияет на нашу жизнь и качество жизни. В частности, получается, что у нас есть там экстенсивная разработка недр, увеличение озонового слоя и так далее. Соответственно, теория сингулярности заключается в том, что несмотря на то, что мы пытаемся уничтожить планету и убить друг друга
всеми силами,
технологии нас спасут. В какой-то момент, по сути, получается, будет изменение, что с помощью технологий мы можем обратить необратимый процесс.
Понимаешь что-то, то тебя это немножечко пугает. Вот откуда эти страшилки, фильм «Терминатор», да? Uh-huh. То есть это еще до нейросетей все было, да? Вот этот вот Скайнет, который вырвался из-под контроля и всех поработил. Откуда вот эти антиутопические истории?
Ну, это вопрос, мы теряем контроль. То есть, условно говоря, когда до этого мы управляли машиной, которая ехала в определенное направление, то сейчас мы видим, что мы это делегируем искусственному интеллекту. И в зависимости от алгоритмов, эффективности работы и так далее, обучения, распознавания и всего остального, многих факторов, искусственный интеллект может эффективно управлять автомобилем, либо нет. И мы видим, что, по сути, технологии внедряются везде. То есть сейчас ты не можешь этого избежать. У тебя голосовой помощник в телефоне на основе искусственного интеллекта, у тебя обработка фотографий с помощью искусственного интеллекта, в компьютере, по сути, везде.
А кто занимается разработкой искусственного интеллекта? То есть это происходит в лабораториях, это происходит в каких-то там, не знаю, научных сообществах. То есть вот кто, вот сидят люди и такие придумывают. Вот сейчас я... Как это происходит вообще? Как вот это все начиналось и как теперь это все людьми собирается?
Изначально это была все-таки более академическая сфера. То есть это в лабораториях, математики, кибернетики, кто еще? Физики. Программисты, айтишники, то есть, по сути, футурологи занимались развитием.
Боятся всего гуманитария.
Да. Ой, это интересная штука. Но тут получается, что те, кто занимается разработкой искусственного интеллекта, понимают его мощь, возможности и ограничения, и они боятся это осознанно. А гуманитарии боятся неосознанно, потому что не понимают. Вот. А сейчас это сфера бизнеса. То есть, по сути, это сфера бизнеса и государственных интересов.
А вот здесь есть какая-то опасность? Потому что как бы бизнес и государственные интеллекты, государственные интересы пугают не только гуманитариев. Потому что как мы заходим вот на эту дорожку купи-продай, и, собственно, да, мы видели холодную войну, ядерное оружие, которое ядерным шантажом стал. Здесь какие могут быть угрозы, вызовы? То есть не получится так, что искусственный интеллект окажется как ядерное оружие в руках как бы людей, которые готовы шантажировать друг друга?
Ну, в текущий момент так и происходит. Потому что у тебя есть инструменты на основе искусственного.
Я еще не успела испугаться, уже происходит так.
Да, что у тебя есть инструменты, почему государство инвестирует в искусственный интеллект, потому что с помощью этого можно вести там военные действия, предсказывать развитие событий, реагировать как-то. И, соответственно, в зависимости от ограничений искусственного интеллекта, он же есть такой безопасной генерации картинок и текстов, то есть что здесь особо не навредишь. Есть тот, который используется в вооружении, допустим, управление дронами. И тут мы видим, что в зависимости, как на чем натренирована модель, картинки, текст, информация и так далее, оно может делать правильное решение и неправильное решение. И тогда у нас есть, опять же, если военные говорят, что искусственный интеллект хорошо натренирован, и он убивает людей, мирных жителей. Вот что с этим происходит? То есть, по сути, в текущий момент мы видим, как машины, допустим, управляемые искусственным интеллектом, попадают в аварии. То есть физическая угроза есть, особенно если мы все делегируем. Ну вот, допустим, управление атомной станцией можно делегировать искусственному интеллекту. И тут он решит, что можно по-новому обогащать уран. И, по сути, это может приводить к каким-то глобальным катастрофам. Либо другое государство считает, что можно с помощью искусственного интеллекта заразить чью-то атомную станцию и взорвать. Вот. И, по сути, здесь это как классический вестерн, когда ковбой заходит в бар, и у него есть большой длинный кольт. Соответственно, почему он не может никого пристрелить в этом баре? Потому что у каждого есть по оружию. И есть такой баланс. Здесь же географически мы видим, что есть страны, которые инвестируют, и дальше они инвестируют либо с цензурой, либо без цензуры. И, соответственно, американское законодательство более мягкое, там развитие происходит более оперативно, и мы видим обновления постоянные. В европейском, если мы берем инструменты на основе искусственного интеллекта, которые реализуются в Европейском Союзе, здесь более жесткое законодательство, что непосредственно замедляет. То есть, допустим, ну, к примеру, в Европейском Союзе есть GDPR, закон о защите персональных данных. То есть ты не можешь тренировать свой искусственный интеллект на данных, которые защищены, допустим. Вот. Если этого ограничения нет, как в Китае, то можно тренироваться на любом объеме данных. А дальше есть интересная штука, что Китай, допустим, выгружает бесплатно какие-то классные модели. Пользователи начинают этим пользоваться бездумно и предоставляют таким образом свои данные для обучения их моделей.
Вот эта вот история была недавно с бесплатной нейросетью китайской, которой сначала все кинулись, значит, пользоваться, а потом все стали ее отменять. Что это была за история и что сейчас с ней происходит?
Там было несколько моментов. То есть в любом случае люди пользуются бесплатными товарами. Ну, то есть, если выбирать бесплатно китайское, либо за деньги европейское, либо американское, то получается, что Китай выигрывает просто потому, что он бесплатен и предоставляет более какие-то... сервис такой же. Но дальше пользователь сам принимает решение, стоит ли платить за свою приватность либо безопасность, и что будет в случае утечки данных. Даже на старте... использование чата GPT, там была часть утечек, которые были связаны с тем, что чат мог выдавать данные, которые туда загружал пользователь. Это не что-то новое. В случае с китайским инструментом, там получается, что просто были не защищены базы данных, и, соответственно, запросы, результаты запроса пользователей можно было извлечь третьей стороне. То есть это не владельцам сервиса, не пользователю, а злоумышленникам. Вот. И это не что-то новое. То есть как только появляется новый инструмент, обычно он появляется в доступе, а потом уже обеспечивается безопасность данных пользователя. Здесь получается, что с точки зрения инноваций, то есть удобно использовать американские либо китайские сервисы, с точки зрения безопасности лучше использовать европейские сервисы, которые подпадают под GDPR и защищают достаточно хорошо, или, по крайней мере, будут последствия, если они не защищают персональные данные пользователя.
Расскажи немножечко поподробнее вот об этих утечках персональных данных, потому что ведь действительно самый большой страх пользователя был в том, что ты отдаешь какую-то информацию, ну, то есть условно, чтобы написать даже самый простой промпт, ты делишься какими-то своими данными для того, чтобы научить искусственный интеллект что-то писать, что-то делать. А что происходило, да, как это было устранено, и есть ли риск сейчас вот того, что эти данные где-то копятся, вот эти датабейсы, которые, значит, собирают о нас всю информацию?
Технически получается, что у нас есть учетная запись пользователя, допустим, если мы берем классические модели, и его интерфейс. То есть там есть чат, где ты можешь обратиться к чат-боту и получить какую-то обратную связь. И там было несколько моментов. В зависимости от платности либо бесплатности сервисов, обычно, если это платные подписки, то сервис декларирует, что он не учится на ваших данных. То есть, условно говоря, не включает их в свою модель обучения и не сможет их выдавать в случае, если запросы будут похожи из похожей сферы. Это одна вещь. Вторая часть – есть вопрос юрисдикции, как сервисы обрабатывают эти данные. То есть, условно говоря, тут, наверное, это касается больше людей, которые любят российские инструменты на основе искусственного интеллекта, что, к сожалению, с точки зрения приватности, любой сервис, который мы используем, может обладать информацией, которую мы ему предоставляем. Поэтому мы говорим о том, что, допустим, с точки зрения обеспечения безопасности, российские инструменты на основе искусственного интеллекта менее безопасны, потому что ФСБ может запросить сервис, и сервис может предоставить какие-то данные. То есть здесь еще вопрос доверия самому сервису и юрисдикции, где он находится.
И государству. То есть это уже вопрос такой больше политический. Вот, кстати, ты сказал о том, что нейросети и генераторы картинок, они, ну, условно считаются такими безопасными, беззубыми видами искусственного интеллекта. Но вот, опять же, если мы берем то, что поступает на службу государства, да, вот это вот пропагандирование пропагандистская история с дипфейками и с огромным количеством пропагандистских разных публикаций, это же как раз все тоже на основе нейросети и попытки как бы воссоздать ту реальность, которой не было. Как это работает?
Ну, здесь мы можем немного расширить спектр угроз для пользователя и посмотреть это с точки зрения мошенников. То есть, если с точки зрения...
Государство тоже может быть мошенником.
Безусловно, безусловно. Здесь мы можем говорить о том, что мошенники просто получают прямую выгоду. То есть, ты написал фишинговое письмо, пользователь на него ответил, и ты получаешь доступ к информации, банковскому счету и любой ценной информации, которую можно потом продать. Соответственно, мы здесь видим, что спрос на инструменты на основе искусственного интеллекта, который позволяет автоматизировать эти процессы, тоже возрастает. Потому что с помощью искусственного интеллекта ты можешь обманывать большее количество людей. Сейчас есть возможность голосовая генерация, языковая генерация контента. Можно подделывать кружочки в Telegram от имени пользователя, если ты взламываешь его аккаунт или ее аккаунт. И здесь мы видим, что это все-таки развитие сферы бизнеса. То есть искусственный интеллект в широком своем понимании – это просто инструмент, а дальше кто как его использует и кто как его тренирует. То есть какие-то вещи идут во благо, какие-то во вред тех или иных людей. Допустим, в зависимости от утечек данных, то есть, допустим, с помощью искусственного интеллекта можно, ну, используя большой массив данных, определить какую-то, ну, не знаю, сексуальную ориентацию человека по фотографии, допустим. И тогда мы видим, что это может быть использоваться как во благо, так и во вред.
Я не случайно вспомнила про ядерное оружие, потому что это напоминает очень дискуссию вокруг атомной энергетики и, собственно, люди, которые защищают атом, мирный атом, да, и, собственно, сохранение атомных станций, говорят, что, ну, вообще-то, как бы, с помощью палки тоже можно убить людей. То есть, как бы, можно с помощью атомной бомбы, а можно с помощью палки. И это не значит, что надо все запретить, просто если, как бы, вот, относиться с умом, каким-то. Вот мне кажется, что искусственный интеллект, он тоже сейчас сродни такой вот атомной бомбе, которая, с одной стороны, атомная энергетика приносит много пользы и быстрее решает какие-то задачи, да, но при этом несет огромную угрозу. То есть вот искусственный интеллект без нужного какого-то, ну, управления, наверное, или как-то вот обучения может стать вызовом большим, большой угрозой. И здесь я хочу перейти к вопросам этики, потому что это как бы вот то, что искусственный интеллект сам не может делать. Вот он, его можно учить каким-то моральным, этическим вопросам. То есть вот насколько я знаю, когда шло вот это несколько лет назад повсеместное внедрение искусственного интеллекта, первая отрасль, где точно не смог прижиться ИИ, это принятие судебных решений, например. Потому что вот некоторые морально-этические вопросы мог решать только человек. И здесь искусственный интеллект делал ошибки. То есть как бы вот было очевидно, что когда дело касается морально-нравственных каких-то дилемм, искусственный разум оказывается беспомощен. Можно ли его воспитывать как ребенка и вот эти этические какие-то нормы ему прививать? Или это совершенно вот зависит от того, в чьих руках он оказывается?
Здесь мы видим, что, с одной стороны, в текущий момент у искусственного интеллекта нет сознания. То есть, условно говоря, это большие вычислительные мощности, которые позволяют брать информацию, которая выгружена в эти сети, и, соответственно, делать какие-то выводы. То есть, соответственно, с точки зрения вот, юридического принятия решений, в зависимости от загрузки и дополнительно так называемый fine-tuning модели, можно, на самом деле, делать поправку на приемлемость решений в той или иной ситуации. Плюс мы видим, что в разных странах навязывают определенные нормы. Ну, то есть, допустим, беря, опять же, пример с базовым генеративным искусственным интеллектом, что ты не можешь генерировать сцену насилия или какой-то откровенный контент. И тогда мы видим, что в принципе эти нормы может быть запрограммированы изначально. Вопрос, где баланс между нормой и цензурой. И тут вот хороший вопрос для дискуссии. Хотим ли мы иметь возможность генерировать все, что мы хотим генерировать, или должны быть ограничения там, по возрасту, картинке, какой этот контент и так далее. Плюс, как это используется, опять же, потому что мы по тем или иным причинам мы все время фокусируемся на генеративный искусственный интеллект, там, чат GPT, картинки и так далее. Но, в принципе, есть же и другие применения искусственного интеллекта, которые там, не знаю, опять же, хороший пример или плохой пример – это программирование дронов. То есть, допустим, можно ли разрешать дронам запускать по мишеням, где есть дети? Кто принимает решение? Оператор, который направляет, или это искусственный интеллект и так далее. Или если машина едет, управляемая искусственным интеллектом, и ДТП. Какой основной сценарий должна выбрать машина? Это спасение жизни водителя, спасение жизни пассажира или спасение жизни людей, которые ну, там, впереди идущие. То есть это тоже моральные дилеммы, которые, в принципе, на данный момент искусственный интеллект это принимает взвешенное решение с точки зрения математики.
Ну, то есть сейчас для искусственного интеллекта мораль – это набор правил, да? То есть это вот как бы таких набор вот каких-то руководства, алгоритмов, которые у него есть и согласно которым он принимает то или иное решение.
Да, и искусственный интеллект в Китае будет отличаться от моральных норм и правил искусственного интеллекта, ну вот, допустим, в Европе.
А кто сейчас заводит вот эти вот, как бы, ну, то есть это государственная уже структура, то есть вот эта часть как раз про китайский искусственный интеллект, мы знаем, да, там историю с Винни-Пухом, то есть она, с одной стороны, смешная очень, а с другой стороны, ну, вот это все, что вы хотели знать про цензуру, то есть, по сути дела, что каждый может сделать какие-то слепые зоны, да, и вот эту вот мораль сам, как бы, слепить.
Да, ну получается, кто владеет искусственным интеллектом, тот и, соответственно, подтачивает мораль искусственного интеллекта.
Кто сейчас владеет искусственным интеллектом? То есть вот какие сейчас основные такие центры, у кого есть этот инструмент в руках и кто им его активно разрабатывает?
По сути, все страны, но лидерами, получается, США, Китай, Россия тоже для ну, нишевой разработки идет, но оно не выходит на глобальный рынок, и Евросоюз.
Чем принципиально они отличаются? То есть вот какие есть направления развития, какие приоритеты у каждой из этих условно группировок искусственного интеллекта?
Я думаю, вопрос, сколько ресурсов инвестируется в развитие искусственного интеллекта. То есть, условно говоря, у тебя может... Так, нужно сделать допущение, что есть большое количество моделей, которые open-source. То есть, условно говоря, доступны кому угодно. Скачиваешь в интернете, разворачиваешь на своем компьютере, у тебя есть локальная модель на основе искусственного интеллекта, с которой ты можешь тренировать.
Если, да, если ты еще 20-ку закидываешь в месяц, она тебе еще и все делает. В общем, как будто это твой платный вообще целый мир чата GPT, например.
Да, но это больше получается, что ты можешь у себя на компьютере иметь локальную модель. С точки зрения безопасности это более безопасно, потому что у тебя, если это банковская система, либо персональные данные, ты ставишь вот эту вот машинку у себя дома, защищаешь ее и так далее. Сложность заключается в том, что тогда ограничены компьютерные вычислительные мощности, потому что у тебя есть один компьютер, два компьютера, 100 компьютеров, у кого-то их больше. Ну и, соответственно, мы видим, что чем больше у тебя вычислительных мощностей, тем больше можно делать каких-то операций математических, включая там генерацию текста. И опять же мы видим, что есть периоды, когда искусственный интеллект недоступен просто потому, что все им пользуются. Тогда просто сама система не может обработать запросы. Говорит, извините, я устала, 3 часа отдохнуть.
Я полежу.
Я полежу. Встаньте. Вот. И здесь получается, что как только какой-то из инструментов получает крупное финансирование, то есть мы видим развитие, просто потому что увеличивается мощность, количество людей, которые занимаются над развитием. И опять же, если помните, был небольшой скандал, с OpenAI, когда это была нон-профит организация, когда там кого-то SEO уволили, выгнали, потом вернули по просьбе трудящихся. И мы видим, что они тоже задаются теми же самыми вопросами. То есть, условно говоря, какими этическими нормами мы можем руководствоваться, где мы можем провести эту линию и остановиться, чтобы не использовать данные пользователей. Из интересного, вот недавно был небольшой скандал, что был период времени, когда искусственный интеллект обучался на свежеворованных данных, на пиратских данных. Ну, датасеты пиратские. Это нарушает лицензионное соглашение и нарушает там европейское, американское законодательство. Но тебе нужны данные для обучения. И тут вопрос, насколько это этично. Вот. И есть ли у тебя ресурсы оплачивать правообладателям, оплатить доступ к этим данным?
Ну. Слушай, ну это вот постоянные вопросы морали, да, с которыми человечество, в общем, постоянно сталкивается и не может ответить. Это пресловутый этот выбор вагонетки, да, или там, ну, если совсем же по жести брать, то это нацистские эксперименты, да, стоили ли они того, чтобы вот там продвинуться, сделать рывок там в открытии антибиотиков и еще что-то. То есть, ну, как бы ведь действительно, да, эти чудовищные нацистские эксперименты над живыми людьми продвинули медицину сильно вперед. Что вот это как бы было очень полезно. Ну, в смысле, мы же не можем это оправдывать, да? Вот здесь тоже ведь этику, поэтому мне кажется, что мы какие-то этические нормы должны спрашивать не с искусственного интеллекта, а прежде всего с людей самих. То есть пока они не договорятся о том, как вообще с этим обходиться, сложно что-то от него ожидать. То есть вот есть, например, европейско-американское законодательство. А как быть с тоталитарными странами, с авторитарными, которые, у которых представление о морали, скажем так, немножечко иное?
И опять же, почему хороший пример Китай? Это авторитарное государство с неограниченными ресурсами. Потому что если мы посмотрим в Россию, то здесь все-таки есть ограничения по ресурсам, которые инвестируются в развитие искусственного интеллекта. И оно еще так экономически есть ограничения. Вот.
А в Китае почему не... То есть это действительно...
У них просто больше денег.
И они готовы вливать в это бесконечно, чтобы... А какая цель? Вот у Китая конкретно. Какая цель развить искусственный интеллект? Что они хотят?
Ну, мы же не можем говорить про государство с единой... Как монолит такой, что есть одна цель. У каждого есть своя цель, но в принципе это все равно... возможность, опять же, мы говорим про гонку искусственного интеллекта, как гонку вооружений в противостоянии геополитическом, то здесь мы можем говорить о том, что у Китая вопрос всегда доминирования. То есть условия для развития искусственного интеллекта, тебе все равно нужны люди, которые понимают, как он развивается. То есть это вопрос специалистов, которые готовы работать, и людей, которые понимают, как визионеры, как это все может развиваться. И, соответственно, это возможность перекупать специалистов, которые работают с темой искусственного интеллекта. Это возможность, но опять же, здесь мы видим противостояние, потому что в Китае же существует ограничение по импорту видеокарт, для развития, ну, которые используются для математических вычислений. И, соответственно, мы видим, что Китай пытается обойти эти ограничения при условии, что основная производство находится в Китае. И тут мы видим, что в принципе это больше геополитическая штука. То есть чем мощнее искусственный интеллект, для, а если мы говорим на межгосударственную конкуренцию, то это обычно военная сфера, это вряд ли социальная сфера. Или это сфера, опять же, усиления диктатуры. Потому что до этого мы могли говорить, что диктатура должна быть жесткая, ну то есть нужно людей садить, ограничивать и так далее. То сейчас с помощью искусственного интеллекта можно делать свои социальные пузыри для пользователей, чтобы они жили в своей идеальной вселенной. И опять же, понятное дело, что основной драйвер развития, ну один из основных драйверов помимо конкуренции между государствами, это экономический. То есть у кого лучше алгоритмы, у кого лучше технологии, тот, соответственно, может лучше продавать что-то пользователю. И, соответственно, непосредственно почему есть конкуренция между большими технологическими компаниями, потому что это все про продажи. То есть конечный пользователь, ну, то есть чем больше ты знаешь о пользователе, о поведении пользователя и вот персональной привычке, тем лучше ты можешь ему продать то, что он даже не хочет.
мы с тобой поговорили про искусственный интеллект как инструмент, а я все-таки хочу вернуться к разговору об искусственном разуме как субъекте, как самостоятельном субъекте. Ты говорил, что вот у него пока нет сознания. Что это значит? Пока нет сознания.
Ну, это значит, что в текущий момент, ну, может, уже есть, но мы об этом не знаем.
Не говори так.
В текущий момент искусственный интеллект не может самостоятельно принимать решения, ну, вот, на основании, как мы говорим, сознания. То есть это все еще математические функции, которые в конечном итоге — это язык программирования. Вот. То есть когда будет сознание, тогда, ну, я не знаю, вот, когда искусственный интеллект не пойдет на работу и скажет «я устал», тогда мы можем говорить, что все...
Слушай, а вот смотри, а если у него появится сознание, то есть, по сути дела, он может лгать, манипулировать, то есть он как бы вот приобретает все возможности такого человеческого разума со всеми его пороками.
Но лгать и манипулировать или галлюцинировать он может уже сейчас. Как только у искусственного интеллекта появляется сознание, дальше у искусственного интеллекта должны автоматически появляться права. Ну вот, понятное дело, что вот сейчас мы, не знаю, используем инструменты как наш дополнительный инструмент, как велосипед. Мы берем искусственный интеллект и перемещаемся из точки А в точку Б. А если появляется самосознание, есть какие-то потребности, поиск смысла жизни, и тогда это становится интересным.
А кто за это отвечает? Вот в «Терминаторе» мы помним, да, был такой как бы автор Скайнета, и он, в общем, чувствовал себя причастным вот к тому всему кошмару, который начал происходить, и он, как, ну, там целая сцена, как вот он вообще берет на себя эту ответственность. Ну, а вот сейчас, да, то есть кто за это отвечает? То есть, условно, вот искусственный интеллект такой самостоятельный, так все, на работу не пойду, дайте мне мои права, в общем, я сейчас буду голосовать. Вот, и кто, и что, и кто, как бы, это организация, это правительство, это какие-то люди, кто за это несет ответственность, вот кому идти и сказать, чуваки, что вообще происходит?
Ну, уже, наверное, никому. Джин уже вырвался из бутылки. И у нас за счет того, что у многих есть свой искусственный интеллект, у больших технологических компаний, государств и так далее, то мы видим, что это уже не остановить. То есть, ну, то есть даже если ты выключишь Грок в Твиттере, в Иксе, прошу прощения, то метовский модель останется. И, соответственно, здесь единственное ограничение, которое у нас есть в принципе, это электричество и технологии, которые позволяют обучать... и датасеты, на самом деле. Как только вся информация поглощена, нужно же еще информацию... для обучения искусственного
интеллекта. То есть отрезать его от коммуникации и, ну, что? Вот, и выключить свет.
А кого? Вот если пропадет электричество, тогда да. Тогда мы вернемся в каменный век.
Ну тогда как бы всем не очень будет. Не только искусственному интеллекту, а вообще как бы людям в принципе.
И мы помним фильм «Матрица». Тогда искусственный интеллект придумал использовать тела людей для генерации электричества.
Слушай, ну получается, что все эти фильмы, они, в общем-то, ну, в какой-то мере, да, то есть мы все читали «Замятина» и думали, ох, ничего себе, чувак напридумывал себе, да, а потом хоп, и мы такие в 2024 году, в 2022 оказались, в общем, внутри «Замятинского» мы и такие, в общем, а вот все, собственно, что писал.
Все сбылось.
Да, все, в общем, так и есть, да. Ну вот какой шанс, что мы окажемся где-нибудь вот внутри «Матрицы» или там второго «Терминатора»?
Легко. Но мы, то есть, в связи с тем, что мы не можем остановить прогресс, то единственное, что нам остается, это, конечно же, вера в сингулярность. Что развитие технологий все-таки в какой-то момент спасут человечество, а не уничтожат.
Если мы вот сейчас как бы говорим про то, что, ну, наверное, не только мы с тобой понимаем, да, о том, что, в общем, все может стать реальностью, какие ограничительные практики сейчас, на твой взгляд, эффективны? Ну, то есть, как бы, понятно, что, с одной стороны, есть цензурирование, и это все, как бы, плохо и работает скорее в минус, чем в плюс. А есть ли какие-то, вот, не знаю, там, практики по ограничению возможностей искусственного интеллекта, которые ты считаешь эффективными, которые, как бы, вот такие, как бы, окей, что вот это сдерживающий фактор и нормально?
У кого? У обычного пользователя,
да,
или у государства?
Нет, вообще, как бы, у государства. То есть, ну, вот у разработчиков, скажем так, у людей, которые занимаются этим. То есть вот просто пусть растет, как в поле трава?
Ну, скорее всего, включаются какие-то инструменты, которые могут отключить электричество, питание и стереть искусственный интеллект. Это уже не первый опыт. Моя любимая история 10-летней давности, когда Facebook занимался развитием искусственного интеллекта, они запустили две модели. Они сначала общались на английском, потом перешли на неизвестный язык, придумали себе самостоятельно. И в конце концов им пришлось его отключить, потому что они общались...
Не понимали, что
это. Да. Вот. И, ну, то есть получается, что что-то... Ну, во-первых, это законодательно регулируется. Что у тебя есть определенные разрешения в Европейском Союзе, допуски для того, чтобы работать с тем или иным искусственным интеллектом. Вот. То есть есть безопасные понятия, безопасный искусственный интеллект и опасные. И в зависимости от уровня опасности, там есть уровень доступа, уровень ограничения, там отдельное, ну, там отсутствие доступа в интернет. Может быть ограничение для определенных моделей на основе искусственного интеллекта. Но так, чтобы, опять же, у нас есть теневой рынок, который вообще никак не контролируется. Но вот, допустим, если ты хочешь взламывать любые системы, тебе нужна технологическая мощь искусственного интеллекта, которая позволяет это сделать. Если с помощью искусственного интеллекта можно взломать любое государство, тогда у нас технически есть, ну, те, кто владеет инструментом, они становятся востребованными и влиятельными, а те, кто не владеют, они становятся уязвимыми. И, соответственно, таким образом можно монетизировать. Вот. При условии, что исторически каждый день мы слышим истории, что что-то было взломано и много миллионов куда-то исчезло. Начиная от банков, криптобирж и так далее.
В общем, Николай, не могу тебе сказать, что ты меня прям успокаиваешь, но давай спустимся все-таки тогда на уровень потребителя, как каждого человека, потому что, ну, понятно, что вот как бы процессы идут, и хорошо бы, конечно, вот твой осторожный оптимизм сработал, и все это было бы в результате на благо, а не привело нас, в общем, к апокалипсису, на который очень многие, кстати, возлагают большие надежды в нынешней ситуации. Но давай поговорим вот о потребительском контроле, да, вот что мы, как обычные люди, во-первых, как бы с чем мы сталкиваемся в повседневной жизни из искусственного интеллекта, и как мы это можем использовать во благо, ну и, собственно, контролировать вот от тех же мошенников, как с этим работать.
Да, но тут получается, глобально мы не можем контролировать все, где используется искусственный интеллект. Даже сейчас, если мы листаем ленту в социальных сетях, Instagram, TikTok, Facebook, в зависимости от вашей ленты, контент, который генерируется искусственным интеллектом, практически не отличается от настоящего контента, включая фото, видео и все что угодно. Что важно? С точки зрения пользователя важно использовать и смотреть, как все меняется в искусственном интеллекте. То есть, если у вас есть возможность купить платную подписку, покупайте платные подписки, пользуйтесь разными инструментами, генерируйте видео, генерируйте музыку, генерируйте текст. Зачем это нужно? Затем, чтобы была насмотренность, и если вот мошенники вам позвонили в Телеграме, видеосвязью, представляясь вашей бабушкой, вы понимаете, что это мошенники, а не ваша бабушка, по тем или иным этим индикаторам. И так получается совсем. Но базово, если говорить про вот обычного пользователя, самое важное – это осознанное медиа-использование. То есть вся информация, которую вы публикуете, может быть использована против вас. Ну, то есть, условно говоря, фотография вашего ребенка, которую вы выкладываете в Инстаграм, может быть использована для генерации других детей с изменением, ну, уже не подпадает под авторские права и так далее. То есть, соответственно, это просто более осознанный подход к публикации того или иного контента, плюс то, что мы вот говорим с точки зрения, опять же, безопасности, когда у нас есть большой массив данных, намного легче его обрабатывать с помощью искусственного интеллекта. То есть, по сути, в текущий момент пространство приватности сужается. То есть, ну, вот, допустим, у нас есть Google, в котором интегрирован искусственный интеллект, либо Microsoft, мы этим пользуемся и так далее. Представим, если корпорация Google либо Microsoft становится корпорацией зла, и они больше не желают нам добра и развития технологий, а используют это для чего-то, для контекстной рекламы, для манипуляции миллионами американцев в Соединенных Штатах. И, соответственно, за счет того, что есть инструмент на основе искусственного интеллекта, этим можно манипулировать. То же самое, по сути, и социальные сети. То есть, по сути, критическое мышление, осознанная публикация, цифровая безопасность.
Это такие три кита, на которых нам, в общем, есть шанс въехать в какое-то осознанное будущее. А вот что мы можем без опаски использовать? То есть вот, чтобы не бояться, потому что ведь искусственный интеллект — это инструмент, прежде всего, который, ну, вообще-то призван упростить нашу жизнь, сделать ее как-то более осмысленной, сэкономить время. Вот какие инструменты люди могут пользовать без опаски и вообще сейчас рекомендовано к ним обращаться и внедрять их в свою повседневную практику?
Ну, здесь мы можем говорить, нужно смотреть на где все-таки зарегистрирован, где компания находится, которая предоставляет услуги. Для обычного пользователя это обычно выбор между чатом GPT, Клодом и чем-то еще.
Midjourney.
Картинки.
Рисовать картинки.
Вот. Либо для видеогенерации. То есть у нас есть Kling китайский, либо европейские аналоги, либо приложения. И на самом деле самое безопасное, ну или не безопасное, одно из безопасных инструментов, это те, которые имеют больше ресурсов для того, чтобы обеспечить безопасность данных пользователей, то есть не было свежих утечек, и страна регистрации. То есть в этом плане пока мы говорим о том, что чат GPT не так уж плох.
Если подводить итог нашему вот этой всей, что мы тут с тобой жути нагнали, мы все-таки надеемся, что будет все хорошо, и эта теория сингулярности сработает. Ну вот, а вообще такой философский вопрос. А чат GPT и, собственно, вообще все вот эти вот вопросы-ответы, все эти попытки обработать огромные массивы информации, они помогут человеку понять самого себя? Помогут как-то ответить на вопросы осознания мышления или еще больше запутают, и вообще потом это, вот эта информация просто нас похоронит, как, не знаю, лавина?
Это хороший вопрос. Ну, до этого мы читали книги, чтобы понять себя. Или там ходили в театр, кино. А сейчас мы можем спросить у чата GPT, чтобы понять себя. Единственное ограничение, которое есть, что нам все-таки нужно брать немного ответственности на себя, чтобы разобраться. То есть инструменты здесь, обобщенные базы данных здесь. До этого это была Википедия, сейчас это чат GPT. Который дает им ответ, или Google до этого тоже был. То есть ты спрашиваешь у Google, что тебе делать, а теперь тебе даже ссылками на первоисточники, которые важно проверять, говорит чат GPT. Информации становится больше. Поэтому я думаю, что с точки зрения вообще перенасыщенности информации понять себя сложнее. Это значит, что, по сути, тревожность повышается, объем информации повышается, и вот новому поколению жить как-то сложнее, и сложно сфокусироваться, и найти себя.
Ну, то есть, по сути дела, мы остаемся все равно со старыми добрыми инструментами своей ответственности, своих прав и, собственно, критического мышления, через призму которого все это нужно будет анализировать.
Да, то есть искусственный интеллект — это велосипед, он может нас куда-то быстрее доставить. Но крутить педали, к сожалению, нужно нам самим.
Спасибо большое, Коля. Мне было очень интересно. Будем надеяться, что все обойдется.
Мы выживем. Обязательно выживем.
Спасибо.